Валентин Свинцицкий. Граждане неба. Путешествие к пустынникам Кавказских гор. Глава первая. Как я искал пустынников? Ехать или не ехать? Строитель монастыря, член Государственной Думы. На Новом Афоне есть специальное помещение для пустынников. Длинная полутемная комната с нарами, покрытыми циновками вдоль стен. С гор в монастырь приходят пустынники к исповеди и причастию. Приносят на продажу свои изделия – ложечки, кресты и четки. Запасаются сухарями и всем необходимым. Монастырь принимает пустынников, но не любит их. Монастырь видит в пустынниках косвенное осуждение себе. Это протестанты, которых не удовлетворил монастырь. Это люди, предпочитающие самочинное спасание монастырскому послушанию и монастырской дисциплине. Они ушли от нас, нечего и ходить к нам, но открыто не гонят. Хотя бывает и это. Один пустынник рассказывал мне, как пришел он исповедаться в Троицкий монастырь недалеко от Красной Поляны. Иеромонах сказал ему: «Ты живешь на речке, под скалами, и ступай в свою речку исповедоваться». Первые мои поиски пустынников поэтому же оказались безуспешными. Я приехал на Новый Афон с очень солидным рекомендательным письмом, в котором, между прочим, было написано: «У подателя такого-то есть очень серьезная духовная нужда видеть и говорить с пустынниками. Не откажите помочь ему своими советами и указаниями найти их на Кавказских горах». Фраза о духовной нужде испортила все. Как это с духовной нуждой и вдруг обращаться не к монахам, а к каким-то пустынникам? И в результате на Новом Афоне мне было сказано, что никаких пустынников они не знают. Вероятно, я долго бы разыскивал пути, по которым можно добраться до пустынников, если бы случайно, уже на следующий год, не узнал, что тут же, на Афоне, против гостиницы для чистой публики, есть каморка и для них. Была страстная неделя. В монастырь пришло человек 10 пустынников. Когда я вошел к ним, они отдыхали после службы. Несколько человек за столом пили чай. Некоторые лежали на нарах. В головах почти у каждого стоял мешок с сухарями. Они уже получили это монастырское подаяние. Я боялся входить к ним. Я думал, что может быть неловко с моей стороны врываться к людям, только по необходимости покидающим свое безмолвие. Может быть, они не хотят ни видеть, ни разговаривать с мирским человеком. Пустынники рисовались мне мрачными, замкнутыми, неприветливыми. Да кроме того, было жутко как-то от мысли, что увидишь перед собой людей, если не святых, то во всяком случае вступивших на путь святости. И первое, что поразило, это их простота. Они совсем как все. Сразу исчезла тяжелая неловкость. Простота их невольно передалась мне. Почувствовалось, что и ты с ними можешь быть простым и искренним, как ни с кем. Мне хотелось побывать в Аджарах, местность, около которой главным образом живут пустынники. Я спросил: «Нет ли кого-нибудь с Аджар?» «Я оттуда», — сказал молодой пустынник, отец Сергий. Вы хотите побывать у нас? Да, и не знаю, как это сделать. Надо, чтобы вас кто-нибудь проводил. Самому трудно. Хотите, я провожу вас. Но я сейчас идти не могу. Мне бы хотелось не раньше июня. Вас, наверное, не будет здесь.
Это ничего. Вы напишите, когда приедете, а я приду.
Придете?
Да.
Вы так сделайте. Заранее напишите в Дранский монастырь, что приедете такого-то числа. Мне письмо передадут с кем-нибудь. Я приду. А из монастыря пойдем вместе.
Отец Сергий говорил немного торопясь, точно спешил убедить меня, как все это будет хорошо и удобно, и что мне решительно не о чем беспокоиться.
«Ведь вам до Дранского монастыря 100 верст придется пройти», — не удержался я.
Отец Сергий посмотрел на меня, видимо, решительно не понимая, к чему я это говорю.
«Да, 100 верст будет», — сказал он, — «но дорога до Аджар хорошая, ровная. От Аджар немножко в гору придется идти. Без привычки, правда, трудно.
Бог поможет. Взойдете».
С отцом Сергием мы на этом и решили. Я должен был написать ему через одного иеромонаха Дранского монастыря, когда приеду из Москвы. Отец Сергий к этому числу должен был прийти за мной. Тут же, при первой встрече, я узнал об одном деле, которое глубоко волновало пустынников. Случилось это так. Меня спросили: «А в Адлер к нам не собираетесь?» «Нынешний год едва ли. Может быть, после».
«Вы из Москвы сами?»
«Из Москвы».
«Туда поехал один наш пустынник, отец Илларион».
«Это который на горах Кавказа написал?»
«Нет.
Того мы старым Илларионом зовем. Этот моложе. Хлопочет о монастыре».
«О каком монастыре?»
«Чтобы свой монастырь у нас был, для пустынников».
Я удивился.
«Сами из монастырей ушли, а теперь монастырь строить хотите?»
Отец Сергий сочувственно засмеялся и быстро вставил:
«Вот-вот, наши тоже им говорят, не надо нам монастыря, нам бы только жить на казенной земле позволили, не гнали бы».
Пустынник из Адлера стал объяснять мне: «Решили мы хлопотать, чтобы отвели нам казенной земли сколько-нибудь.
Монастырь разрешили построить, но чтобы не так, как в других монастырях, а чтобы разрешили жить вне монастыря, по-пустынному, кто как хочет, и чтобы церковь была своя». Он, видимо, сам плохо понимал, как все это можно сделать.
Отец Сергий снова сказал:
«Мы им говорили, Бог с ним, с монастырем. Мы и так ушли от этого, а тут опять. Не надо нам ничего, хлопотали бы только, чтобы жить позволили на горах. Больше ничего нам не надо».
«Неудобство», — сказал грузный монах-пустынник, как я потом узнал, снова решивший вернуться в монастырь.
«Конечно, в пустыне неудобно».
«На то и шли», — послышалось несколько голосов.
«Пастухи обижают, да разбойники», — сердито настаивал грузный монах.
«Это и в монастыре обидеть могут», — сказал я.
«В монастыре стражников можно поставить».
«Ну, конечно, стражников в пустыне поставить нельзя», — засмеялся я.
Отец Сергий все время сочувственно кивал мне головой, и я видел, что опасность для пустынножительства постройки монастыря он понимает вполне.
Впоследствии один из старых пустынников сказал мне прямо: «Вся эта затея отца Илариона — бесовское дело».
Отец Сергий не говорил так определенно, но было видно, что думает он именно так.
«Приходите к нам», — сказал мне отец Сергий, — «там всех увидите, со всеми поговорите. Мы не хотим монастыря».
«А зачем подписи дали?» — почти злобно спросил монах, предлагавший стражников.
Отец Сергий помолчал и сказал тихо:
«Чтобы мир был. Пусть хлопочет. Мы будем жить по-прежнему».
На этом спор кончился. Попрощались до июня. Я теперь знал, что найду то, что искал. Увижу тех людей, которых увидать было для меня так важно. И действительно, Через несколько месяцев я увидал и настоящих пустынников, и внутреннего врага их в образе строителя монастыря. От Сухума до Аджар, местности, близ которой на горах живут пустынники, 80 верст. Дранский монастырь несколько в стороне от этой дороги, в 20 верстах от Сухума. Свидание с отцом Сергием было назначено в Драндах, а потому я не мог из Сухума отправиться прямо в Аджар. Обстоятельства дали мне возможность перед отъездом в Дранский монастырь видеться с сухумским духовенством. Прежде всего я стал, разумеется, расспрашивать о пустынниках. Высшие представители белого духовенства сведения о них имели неясные, но в общем относились к ним гораздо симпатичнее, чем монахи. «Мы знаем мало об их жизни», — сказали мне. «Иногда они приходят к нам в Сухум исповедоваться. Впечатление производят очень хорошее. Одного старика, например, у нас прямо считают за святого. Но много бывает и неудачников. От монастыря отобьются и в пустыне жить не могут. Так и бродяжничают из монастыря в горы, с гор в монастырь. Во всяком случае, пустынное жительство заслуживает глубокого внимания. Мое путешествие вызвало большое сочувствие, но при данных условиях они считали его совершенно невыполнимым. Благочинный, в ведении которого находится Аджарская церковь, прямо сказал: «Сейчас нельзя идти в Аджары». «Почему?» «Обвалы. Погода стоит небывалая. Почти 2 месяца с весны идут дожди. Дорога до Аджар узкая, около скал. Падают глыбы камней. На днях около Богатской скалы человека убило. Дорогу, кажется, не поправили еще». Другой священник предостерегал от грабителей и предлагал переговорить с начальником округа, чтобы до Аджар были даны стражники. Я спросил, можно ли достать лошадей до Аджар. Доехать на дилижансе можно только до Цибильды, 30 верст от Сухума, а дальше придется идти пешком. Разве почта не ходит там? Что вы? Какая почта? Вы сами увидите, местность совершенно дикая. Но, в общем, все настаивали на одном. Пока погода не переменится, в Аджары идти нельзя. Лучше побывать сначала у пустынников близ Адлера. Я был в полном недоумении. Идти или не идти? Но прежде всего мне надо было съездить в Дранский монастырь, чтобы выяснить, ждет ли меня отец Сергий, и условиться с ним, как быть дальше. Я выехал из Сухума под проливным дождем. Дорога совершенно размыта. Шоссе превратилось в жидкую грязь, в которой разбросаны острые камни. Крылья линейки обвисли липкой глиной. С плоского верха и со спущенного брезента на колени ручьями льется вода. Но лошади несутся вскачь, и, несмотря ни на что, ехать весело. Проехали 7 верст. Станция. Духан. Около Духана, по обыкновению, масса народа. Кажется, эти люди в башлыках и черкесках только и делают, что сидят за столиками, пьют вино и ведут бесконечные разговоры. Их невозможно представить за работой. И невозможно Духан представить без них. Извозчик поет лошадей. Потом подходит к столику, здоровается со всеми. Что-то говорит, очевидно, обо мне, потому что все оборачиваются в мою сторону и рассматривают с любопытством. Остановка 10 минут, и мы скачем дальше по жидкой избитой дороге. Чтобы не выскочить из линейки, приходится держаться обеими руками. Слава Богу, хоть дождь стих, можно откинуть брезент и вздохнуть свежим воздухом. Шоссе все время идет по берегу моря. И нет-нет, откроется из-за дач темно-голубая полоса, и виден ряд бесконечных туч до самого горизонта. Нет, должно быть, сегодня уже не разгуляется. Отцы в Сухуми наговорили мне таких страхов о баджарской дороге, что теперь под дождем я почти окончательно решил ехать сначала в Адлер. А извозчик точно нарочно рассказывает. Кукуруза нет, табак нет, дороги нет. Беда рабочему человеку. Такой дождь никогда не был в Сухуми. Может быть, пройдет теперь? Дождь пройдет. Он даже поворачивает ко мне свое удивленное лицо. Зачем пройдет? Не пройдет. И действительно, точно в подтверждение его слов, облака совсем нависают над морем, и в горах глухо отдается гром. Дранский монастырь стоит в полверсте от местечка Дранды. Дорога к нему не по шоссе, а проселком. Эти полверсты были сущим испытанием. Вылезти и идти пешком невозможно, потонешь в глине. Ехать тоже почти невозможно. Лошади вязнут по колени, и линейка наклоняется и почти падает то на один, то на другой бок. Но всему бывает конец. Пришел конец и этой дороге. Мы въехали на ровный зеленый монастырский двор. Не успел я подъехать к гостинице, как ко мне подошел монах, молодой, с удивительно яркими голубыми глазами. «Вы такой-то?» — назвал он мою фамилию. «Из Москвы?» «Да». «А вы отец Саватий?» Я думал, что это тот монах, на имя которого надо было писать письма отцу Сергию. «Нет, я пустынник Иван, с Брамских гор. Меня просил отец Сергий встретить вас. Сам он не мог прийти, задержался с огородом. Простите его». Через полчаса мы сидели с отцом Иваном в монастырской гостинице, и он говорил мне о путешествии в Аджара. Обвал действительно был, но дорогу очистили. Человека убило, тоже правда. Но это за сколько лет один случай. И в городах бывают случаи, что дома падают и людей калечат. Зимой камни то и дело летят, и снежные обвалы бывают. Ничего, ходим. Бог хранит. Грабежей не слыхать вовсе. На горах дело другое. Там и пастухи, и разбойники. Но они обижают только осенью, когда уходят с гор. А идти пешком придется? Нет, можно и на лошадях. До Цибельды доедем на дилижансе, там переночуем на Дранском подворье, а я схожу к поселенцам в Латы. За 20 верст приведу от одного поселенца Филиппа лошадь. На ней доедем до Аджар. Ну, а к нам на горы придется уж потрудиться пешком. Отец Иван вышел, вернулся через несколько минут и сказал: «Вас желает видеть отец Иларион, адлеровский пустынник. Он был в Москве, о монастыре для пустынников хлопотал, теперь гостит здесь. Узнал, что вы приедете, и ждал вас. Можно ему войти?» «Конечно, можно». Отец Иван отворил дверь. «Можно, отец Иларион». Отец Иларион... черный, с проседью монах. Борода широкая, лопатой, глаза маленькие, круглые, перебегают с предмета на предмет. А когда останавливаются и смотрят в упор, делаются злые и тяжелые. Он часто без причины усмехается в бороду, и кажется, что эта неприятная усмешка относится к чему-то совсем другому, ничего общего не имеющему с разговором. В лице его есть что-то еврейское, и по акценту он кажется не русским. Я даже спросил потом отца Ивана: «Отец Иларион не русский?» «Нет, русский, крестьянин Подольской губернии». Отец Иларион одет почище, на нем черный хороший подрясник, и держится иначе, чем пустынник. Мне кланяется очень низко, а отца Ивана перебивает и не дослушивает. Мне сразу показалось, что отец Иларион видит во мне человека, от которого многое зависит в вопросе о разрешении постройки монастыря. Впоследствии оно так и оказалось. А пока я видел только низкие поклоны и заискивающую улыбку. Несколько раз во время разговора он, как к своему служке, обращался к отцу Ивану. «Ты бы о чае похлопотал. Им, верно, с дороги чайку хочется». «Ты бы о чае похлопотал», — он говорил резко, почти грубо. «А им, верно, с дороги чайку хочется», перегибаясь с полупоклоном в мою сторону. Очень скоро отец Иларион свел разговор на интересующий его вопрос. Рассказал о притеснениях со стороны лесного ведомства и администрации. Вздохнул и сказал: «За границей живут русские люди, а тут, в своем отечестве, не могут найти приюта». Вздохнул снова, но сейчас же усмехнулся в бороду своей странной усмешкой, которую никак нельзя было связать с темой разговора, и спросил неожиданно: «А как вы полагаете, можно надеяться на разрешение монастыря?» «Не знаю, право. Вероятно, это возможно. Но разве вопрос, нужен ли монастырь, решен окончательно?» «Пустынники подписались, я все бумаги представил», — сказал отец Иларион, перестал бегать глазами и уставился на меня в упор. «Я знаю, но вы сами-то убеждены, что это нужно?» Отец Иларион перевел глаза на отца Ивана, быстро взглянул в окно, потупился и ответил не сразу. «А почему же нет? В церковь недалеко будет ходить, разбойники не обидят. С земли никто не прогонит, а жить по-пустынному можно. Я все бумаги подал». Мне показалось, что он опять усмехается, и что-то в тоне его задело меня за живое. «Я человек мирской, не жить мне никогда ни в монастыре, ни в пустыне. Но как он не сознает, что делает? Или, может быть, сознает?» Вопрос о значении для пустынного жительства постройки монастыря был для меня ясен как день, и я сказал прямо: «Хлопотать о монастыре может только заклятый враг пустыни. Постройка монастыря, о котором вы хлопочете, будет гибелью пустынного жительства». «Почему?» — не то с любопытством, не то с иронией спросил отец Иларион. «Потому что одно другое исключает. Монастырь весь держится на послушании игумену и уставу. Пустынное жительство — на религиозной свободе. Это сторона внутренняя, а внешняя, раз монастырь, да еще пустыннический, значит богомольцы, гостиницы для приезжающих, странноприимные дома и прочее, и прочее, и прочее. Какое же тут безмолвие? Монастырь будет расти, явятся послушники, монахи и совершенно поглотят горсть пустынников, которые приютятся вокруг него». «Я не сам», — перебил меня отец Иларион. «Все хотели. Кто не хочет, может не жить». В лице его было что-то трусливое и в то же время почти злое. Отец Иван сидел бледный, опустив голову. Я взглянул на него и невольно сказал: «Только знайте, отец Иларион, какой бы вы монастырь ни построили, всегда найдутся люди, которые будут уходить в пустыню. Сгонят их с этих гор, они поднимутся выше». «Истинно так», — твердо сказал отец Иван. Отец Иларион и трусил чего-то, и злился, и решительно не знал, что сказать. «В этом монастыре, — сказал он, злобно косясь на отца Ивана, — будут жить только те пустынники, которым нечего богомольцев бояться, которые окончательно утвердились». Отец Иван весь так и вскинулся. Что-то на миг блеснуло в его лице. Горячо, прямо и смело он сказал: «А кто утвердился? Я скажу за себя. Я всегда в колебании, всегда борюсь с помыслом. Верно ли избрал путь? Думаешь, не ошибся ли? Уйди с горы, погибаешь здесь. И так будет до последнего часа». «Разве не бывает, что веришь?» Опять не то с любопытством, не то с иронией спросил отец Иларион. «Бывает. но никогда не можешь сказать, что не усомнишься. Я так думаю, видимо, желая переменить разговор, начал отец Иларион. Коли Богу угодно, монастырь разрешат. Для пустынников некое великое дело будет. Свой монастырь и покой. Мне тоже хотелось кончить разговор о монастыре, и я спросил в шутку. «А что, пустынники не разбегутся от меня, если я буду снимать их фотографическим аппаратом?» Вопрос этот произвел самое различное действие. Отец Иван просто ответил. «По-моему, нет». А отец Ларион застыдился, законфузился, заерзал на месте и, как кокетливая провинциальная барышня, ответил жеманным вопросом. «Зачем вам?» «И знать не к чему», — резко перебил его отец Иван, и, не дав мне ответить, встал. Нехотя встал за ним и отец Иларион. «Значит, завтра едем?» — сказал я отцу Ивану. «Едем. Бояться нечего. Утром дилижанс отходит часов в 7. До дилижанса пешком придется идти. Покойной ночи». Он поклонился поясным поклоном. Попрощался и отец Иларион, и в дверях сказал. «Я тоже с вами поеду. Мне надо в Сухум. До первой станции нам по пути». Я молчал. Отец Иларион улыбнулся мне и затворил дверь. Но вечер этим не кончился. Меня ожидал совершенно неожиданный визит, многое разъяснивший мне. Oh, my.